У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Пражскі акцэнт», прысвечаная цяперашняму газаваму канфлікту. Як адрэагавалі на гэты канфлікт грамадства і эліты Беларусі і Расіі? Якія альтэрнатывы прапаноўвала беларуская апазіцыя? Наколькі справядлівыя прагнозы, што беларускай эканоміцы і шырэй беларускай дзяржаўнасці пагражае крах? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць – галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч і палітычны аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Падчас цяперашняй газавай вайны былі абмеркаваныя самыя розныя яе аспекты. Чаго хацеў тандэм і Лукашэнка, хто каму вінны, якая пазіцыя Еўропы, гэтак далей. Але неяк менш гаварылася пра тое, як гэты чарговы канфлікт адбіўся, увасобіўся ў свядомасці элітаў і грамадстваў Беларусі і Расіі. Ну і што да Беларусі, то так здаецца, што чарговы крызіс актуалізаваў, вывеў на паверхню адвечную беларускую спрэчку. Значная частка, скажем, беларускіх публіцыстаў, экспертаў пісалі пра тое, што Лукашэнка ну вось ужо нарэшце дагуляўся. Што пазіцыя афіцыйнага Мінску гэта суцэльнае глупства, шантаж. І, маўляў, калі ёсць доўг, трэба заплаціць і не злаваць Маскву, не даводзіць да адключэння. Пры гэтым афіцыёз кліміў носьбітаў такіх поглядаў як антыпатрыётаў. А можа і праўда, можа вось, ну сапраўды, калі такі востры міждзяржаўны канфлікт, дык трэба сыходзіць з прынцыпу, што мае рацыю мая краіна, не мае рацыі, але гэта мая краіна. Тым больш, што як высветлілася, што і сапраўды Расія сёе-тое Беларусі вінная, і пазіцыя афіцыйнага Мінску не такая ўжо і беспадстаўная. Валер, як бы вы маглі ацаніць гэтую сітуацыю?
Такая каша ў галовах беларускіх публіцыстаў вынікае з таго пункту гледжання, з той акадычнасці, што беларускія эліты яшчэ не да канца не ўсведамляюць рэальныя беларускія нацыянальныя інтарэсы. Гэта значыць, не глядзячы на тое, што Беларусь ужо хутка будзе як 20 гадоў незалежная, беларускае грамадства нават у сваёй элітарнай частцы не можа пахваліцца ясным і дакладным разуменнем нацыянальнага інтарэсу. Другая рэч, пра якую хачу сказаць, гэта утапічнае спадзяванне, што вызваленне прыйдзе ці з усходу, ці з захаду. Праўды, узнікае вражанне, што частка беларускай пішучай браці выжывіць гэтыя ўстойлівыя міты, што любая, так бы мовіць, пагроза для беларускага рэжыму цяперашняга, адкуль бы яна не прыйшла з усходу, захаду, поўнасці, поўначы, можа хутка і адносна безвалесна прывесці да беларускай, так бы мовіць, дэмакратыі, да дэмакратычнай трансфармацыі краіны. І тут сапраўды, відаць, закапаны сляжыць сабака закапаны, бо я схільны сцвярджаць, што ў некаторых пунктах і ці не пры некаторых геапалітычных раскладах нацыянальныя інтарэсы і інтарэсы цяперашняй кіруючай групоўкі могуць супадаць. Яны не супадаюць на 100%. Магчыма, яны супадаюць на 5, 7 ці 10%, але нейкія пункты перасіну, пункты судакранання безумоўна ёсць. Хачу сказаць, што рэжым пры цяперашняй газавай вайне, на мой погляд, досыць умела выкарыстоўваў гэты аргумент. Мае на ўвазе, што асноўныя папяровыя лукашэнкаўскія СМІ падавалі Александру Лукашэнку як асноўнага абаронцу беларускай незалежнасці. Гэта значыць, яны навязвалі беларускай масавай думцы уяўлення, што беларускі незалежнасць цяпер пад пагрозай і што толькі рашучыя і аператыўныя рэакцыі беларускага прэзідэнта могуць вярнуць яе стан адноснай стабільнасці. Тут таксама ёсць сур'ёзная небяспека, гэта значыць, якая вынікае проста з характару мыслення лукашэнкаўцаў, ці якбы тых, каго мы называем цяперашняй беларускай палітычнай адміністрацыі. Гэта значыць, яны, як ўжо згаданыя мною публіцысты, не ўсведамляюць і не могуць, на мой погляд, зразумець такой еўрапейскай перспектывы сутнасць беларускіх нацыянальных інтарэсаў і падмяняюць іх, так бы мовіць, эканамічнымі інтарэсамі альбо інтарэсамі, якія вынікаюць з таго, як утрымаць у найбліжэйшым часе ўладу ў Беларусі ў сваіх руках. Гэта значыць, на это вот гэтыя інтарэсы ў іх выкарыстоўваюцца якасці, у іх мысленне выкарыстоўваюцца якасці нацыянальных. Але паўтаруся, кантэксты ці сітуацыі, калі яны могуць супадаць з доўгатэрміновымі, так бы мовіць, кажучы, публіцыстычным штампам, вечнымі беларускімі інтарэсамі, могуць быць і, на мой погляд, ужо здараліся. Апошняя газавая заваруха паміж Расіяй і Беларусі, мне здаецца, ставится к этому приклад.
Виктор, ну, Валер, як человек ветливый, не сказал, что менавіта вы не усведомляете национальные интересы, але з его слова гэта неяк выникало. И что вы можете сказать в свое оправдание?
Я гэтага не пачуў. Имели вы это на увазе, Валер? Давайте не поддаваться на провокации и все ж таки удокладним это.
Я хочу сказать, что сказал, видать, все, что хотел сказать, а это просто господар Юры, мое право на провокацию.
Я тут погодился с тем, что национальные интересы совпадают, частково совпадают с интересами там, с той линии, которую проводит зараз Лукашенко. Я погоджуся с этим, я погоджуся с тем, что зараз головным БНФовцем в Беларуси является Лукашенко. И то, что там не усведомило это громадство, секрет того, что громадство догэтуль это не усведомило, полягает у тем, что вся эта незалежницкая линия, она ведется под советскими лозунгами. Лишь сутность этой политики, саправды, она такая довольно незалежницкая, и чинники никаких относинов до Праги, до незалежности не мают, а лишь это спрацовывает. Я больше скажу, я не ведаю просто на вот зараз у політичної еліти опозиційного блоку чоловіка, який мог би настільки ефективно проводити незалежницьку позицію, як це робить Лукашенко. Тому що ось повторити ті кульбіти, які робляться, ну ось, здається, ніхто просто не здольний. Ну ніхто не здольний той робити, що він робить.
Віктор, ну все ж таки справа не в вашому замілуванні акробатичними етюдами господаря Лукашенки, а як би у оцінці того, у ацэнсе, так бы мовіць, зместу, сэнсу гэтых эцюдаў. Ну, вось я пачытаў ваш артыкул «Купі акоп», дзе ўся палітыка беларускага кіраўніцтва, ну, вымалёўваецца як такі даволі падступны, даволі непрыстойны, у прынцыпе, шантаж, жангліраванне нейкімі рэчамі, якімі нельга жангліраваць. Вы як так гэта ацэньваеце? Гэта, ну, па дзіцячы кажучы, рэч стану лучшая, те речь кепская.
Я лечу, что у политики коштов, например, газу не існує. Вось не існує коштов тих ті інших проблем. Той факт, что мы продаем и продаем, и знову продаем, и знову продаем одно и то же, одни и те же речи, той факт, что мы продаем спочатку нашу ступу у митный звяз, а потом еще этот потенциальный уступ робим некой картой у больш таким широким гандлю, у гандлю за газ. Ну, это просто у меня вызывает некое удивление и такое, я шокованный этим, так? Мне, как громадянин Украины, как человеку, який б жадал, каб его дети жили у Беларуси, у незалежной Беларуси, ну, это сподобается, так? Я узрушенный и, ну, я пляскаю в долоне. А лишь я пляскаю в долоне не столько тем, что робится, а лишь тому, что это покупаюсь, тому, что Россия под разными лозунгами, с разными минами, с разными там фейсами, так, что и она там навод критикующую белорусскую позицию, она протягивает это все куплять. Вот тут я чуваю некое такое, ну, удивление иррационального толку. Это некий гипноз, разумеете? Ну и как это можно осуждать, будучи белорусом? Коли бы я был россиянином, я, мабуть, этого бы сдекувался и этому бы это посуджал. А так как я белорус, так, ну, я этому только радуюся.
Вадзім, ну, а вы вось якраз расіянін, і якая рэакцыя на гэты крызіс расійскай палітычнай эліты і расійскага грамадства? Ну, вось беларускі афіцыоз, тэлебачанне, дзяржаўныя газеты прадстаўлялі спрэчку як канфлікт хцівага «Газпрома», «Крамля» з Беларуссю, у якім добрый русский народ, ну, зразумела ж, на баку братов белорусов. А вось наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці российской, русской массовой сведомости?
То отношение, о котором вы говорите, скорее является суммой самых разных подходов. Ну, во-первых, есть некий провинциальный обывательский взгляд, довольно распространенный по-прежнему, пролукашенковский, с некоторой завистью к белорусам, которые имеют такого замечательного президента. И здесь достаточно широкий, он широкий, но не очень навязчивый, и слой тех, кто по-прежнему готов осуждать Кремль за то, что он рушит наше вековое братство. А эта позиция есть, но она не решающая. Более влиятельный пласт, наверное, это более, у более политизированной публики, которая начинает относиться к этому, ну, в общем, сама оценка того, что происходило, она по-летнему не слишком экспансивная, в общем, достаточно спокойно к этому отнеслись в России, но общие контуры, они уже такие привычка к таким войнам, что с Украиной, что с Белоруссией. И вот здесь очень интересно, потому что магия былого, не было нерушимости и было убраться, она наконец уже рассеялась, думаю, что окончательно. И отношение к белорусам в этом смысле уже не очень сильно отличается от отношения к украинцам, даже к прибалтийцам. Мы были соответствующие цифры у Левада-центра, где это очень хорошо видно. Большая часть опрошенных исходит из того, что белорусы, необходимость платить за газ, не должны никак отличаться от украинцев, от Западной Европы, от Восточной Европы и так далее. Но здесь есть еще один нюанс, который, на мой взгляд, тоже важен. Войны с Украиной немножко приучили к пониманию того, что «Газпром» сам, в общем, структура довольно странная, довольно загадочная, довольно непрозрачная. И это тоже немножко изменяет преломление всех событий, потому что, ну, в общем, как бы нету одного виноватого. То есть вот нет патриотического подъема, что белорусы у нас воруют газ, что белорусы хотят халявы, вот, потому что, в общем, как бы все уже понимают, что такое «Газпром». То есть по-прежнему не понимают, что такое «Газпром», так будет точнее. И, наконец, в общем, понятно, что 200 миллионов – это не та цена, из-за которой надо устраивать такой вселенский скандал. И, в общем, ощущение того, что дело не в газе и дело не в транзите, оно, в общем, тоже достаточно повсеместно. И, в общем, политическая элита прекрасно понимает, что здесь конфликт не столько экономический, сколько политический.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – реакция белорусского и российского громадства на теперешний газовый конфликт.
Виктор Валер, а як бы вы оценили реакцию на кризис белорусской оппозиции? Вот выказались, сдается, все кандидаты у президенты, в Алазе у нас их зараз богато. Все ж таки оппозиция, ну, по меньшей мере, по идее, повинна змагаться за некие народные симпатии и до того ж пропоновывать некие альтернативные, иншие шляхи вырашения тех проблем, якія стоят перед громадством. Ну, вот была видовочная проблема, это самый газовый кризис. Так вот, что оппозиция пропоновала? И я тут хочу поделиться таким своим забавным уражением. Я не этими днями кризису гортал Facebook и прочитал там такую довольно зъедливую реплику одного белорусского политика, публициста, скажем так, який пил на конт того, что подчас конфликту на российских телеканалах был суцельный Ярослав Романчук, а белорусское телебачение оживилось комментариями российских оппозиционеров к шталту Владимира Милова. Дык што, атрымалася, што вось канфлікт засвяціў пра расійскіх кандыдатаў прэзідэнта Беларусі, Віктар?
Справа ў тым, што Беларусь, як і Расія, дарэчы, гэта грамадства без грамадскай думкі. Вось Александр Лукашэнка паводзіць сабе так, як быццам бы ён чытаў знакаміты артыкул П'ера Бурдье, грамадскай думкі не існуе, так? Вось ён паводзіць так, сабе так, як быццам бы грамадскай думкі не існуе. І у гэтых умовах, калі не існуе ні грамадскай думкі, ні інструментаў яе ўплыва на палітыку і на выбары, і на вынікі выбараў, дык значна больш сур'ёзную ролю грае не то, што людзі думаюць, так, не то, што электарат думае, не то, з якім настроем электарат прыйдзе на выбарчыя участкі, але ж значна больш сур'ёзны фактар гэта тое, што і як адчуваюць сабе эліты. Таму што для беларускіх элітаў, калі можна так называць тых людзей, якія складаюць номенклатуру, для беларускіх элітаў Москва гэта нейкая сакральная зямля, гэта тая зямля, куды яны рыхтуюцца пабегчы ў выпадку чаго-небудзь, так? Гэта вот апошняе прыстанішча там ці нейкае прыстанішча для целого шерагу белорусских чиновников, и тому конфликты с Москвой, это заусёды конфликты такие, ну, вельми проблемные, потому что Венесуэла прыме не у всех, и там большасть, ну, или там значная частка белорусской номенклатуры, высшейшей номенклатуры, находится у ситуации визовых заборонов. Таким чином, для белорусских элитов конфликты с Москвой, это вельми такая болюшая тема. И вот зараз есть ситуация, коли раптона для значной частки элитов, значной частки номенклатуры стало видовочно, что Лукашенко с Москвой стратегично и кончатково посварился. Все, более с Москвой мы не сябруем, и не сябруем мы на отсюль и на все будущее, на всю будущую існование режима, потому что видовочно становится, что супротлегласти мают фундаментальный и стратегичный характер, что не продаж Белтрансгазу у всего пакета, что не продаж Белнафтохиму, что ничто более не супокоить Вову и Диму, так что нас будут, вот как почали зараз машить, так будут машить и надалей. И в этих умовах выиграет той и выиграл той кандидат, який працював не на електорат, не на маси, а на еліти, який намагався створити відчування у елітів, у номенклатури того, що на його Москва буде ставити. Тому що міф о руце Москви, яка там, ну, це справді міф, вона нічого не вирішує на постсовєтській просторі, але ж це міф, який у Білорусі, мабуть, з'являється найбільш моцним. І тому я ось можу відзначити ефективність, наприклад, говорити правду, хлопцов говори правду, які ви сказали, що новий загаз все ж таки треба платити. Це все працює на відчування номенклатури того, що тут є некі люди, які справді з'являються новими сябрами Москви. І ось мені здається, що той же Романчук, який ось там став спікером головою російського телебачення, він так само піднабрав ніяких пунктів з сприйняття білоруських елітів, білоруської номенклатури.
Валер, а ось ви згодні з тим, що ось цей кризис так отрималося, став таким своєособливим кастингом на сябровство з Москвою для ось опозиційних кандидатів? Ну, тобто тут можна і Романчука пригадати, скажем, заяви Санникова і заяви того ж Некляєва «Говори правду», що ось оказалося, що опозиція у певним сенсі одіна в цій ситуації, ну, по меншій мірі усі дружно, включаючи там кандидата від, скажем, БХД, казали, що, ну, ось навошто було розмивати цей конфлікт, треба було одразу заплатити, раз ми винні. Ось так не отрималося, що у той чи іншій формі це оказався такий кастинг. Ось ви сказали, що інтереси уладної груповки, да, у певному сенсі, ось в даденій ситуації, супали з національними інтересами. Отсюль я роблю виснову, що інтереси, так сказати, наміри опозиції, яка опанірувала гэтай самой уладной груповці у гэтым конфлікті, не супали з національними інтересами Беларусі. Ви з гэтым згодны?
Ну, это вельми радикальное ствердження. И хочу сказать, что в угоре передвыборчая гонка – это вельми специфичный эпизод политической истории Беларуси. Я так само далекий от меркования, что, например, господар Санникова альбо господар Миленкевич вельми любит Россию. Я думаю, что хоть в этой ситуации выявилась та яка личность, что они в даденный момент и в даденной ситуации ненавидят режим Лукашенко особисто белорусского президента более, чем абстрактный образ, так бы мовить, России и Российской Федерации. Это, может быть, учить не надо переконавча, а для... Ну, принамсі для мене гэта ёсць нейкі ключ для вот тлумачэння паводзіных гэтых людзей. Разумееце, палітыкі ў постсавецкай прасторы ў Беларусі ў тым ліку яны не шукаюць падчас выбарчай гонкі нейкіх аптымальных вельмі часта палітычных рашэнняў ці не прапануюць аптымальных палітычных рэцэптаў. Сапраўды вядзецца барацьба, і барацьба вядзецца ўсімі даступнымі метадамі. Хочу сказаць, што нягледзячы на слабасць апазіцыйнага медыйнага сектара, ён таксама мае пэўны прапагандысцкі патэнцыял. І було б вельми дзіўна, каб апозіційний сектор, наприклад, будь-гэта політичний галасий ці сродки масової інформації, надублявали ті меседжі, які формулювалися в кабінетах на Карла Маркса 38. Гэта була б нейкая просто стратегічна параза так званого прадемократичного ці апозіційного сектора. Тому тут чуліся різні голоси, ну, ніби не сказали хіба що про Миленкевича, і он видав комуніке, дословно, на 4 абзаці, де были термины, те оценки, с которыми я, в принципе, згодны, скажем, что, апрача всего вот вышесказанного, этот газовый конфликт, ну, як это не банально гучить, есть у певной ступени выником интеграционных помкнений у белорусского режима, властной непоследовности и властных, как бы, геополитичных траекторий. Я переконанный, что в 95-м годе, в 96-м годе, когда президент Лукашенко бил келихи от шампанского у Кремля, и он понятия не имел, на кой наколькі могуць развесціся гэтыя дзве краіны, гэтыя дзве нацыі праз 15, напрыклад, гадоў.
Вадзім, а скажыце, калі ласка, гэты кастинг, я ўсё ж такі паўтару это слова пры ўсёй яго ўмоўнасці, ён быў нейкім чынам заўважаны ў Маскве?
Нет, ну, конечно, в этой полемике, естественно, используется любой аргумент, который будет соответствовать той линии пропаганды, которую избрала Москва. Вот, естественно, никто на эту роль не подходил больше, чем белорусская оппозиция. Я бы не стал говорить, что это кастинг. Это, ну, понимаете, это такая странная борьба, даже имитация борьбы, такая система сигналов. Понимаете, власть-то похожа, что в Минске, что в Москве. Они любят вот посылать друг другу сигналы. Вот здесь постом был сигнал о том, что мы заинтересовались Романчуком. Ну вот еще где-то месяц назад был какой-то странный сигнал о том, что мы заинтересовались Санниковым. И что вот события в Киргизии — это такой пролог к будущим событиям в Беларуси. У нас же есть свой кандидат, вот Санников. Да? Ну, все это абсолютно несерьезно, но как сигнал, как некий такой намек Лукашенко, что вот мы будем теперь играть не так, как мы играли вчера, он есть, но он абсолютно неубедительный. Поэтому все вот это вот выступление, смена ролей Романчук в Москве и в Минске, ну, это такой комический эпизод, такой казус, который при этом довольно органично ложится в саму ткань существования оппозиции, что российской, что белорусской. В общем, оппозиция, в общем, достаточно неубедительная, достаточно невзыскательная, вот, готовые дать себя использовать, вот, пусть даже вот на благо, на ту позицию, которая, в принципе, идеологически себя не устраивает. Потому что как Санникова не устраивает промосковская позиция, так Милов не может испытать никакого восторга перед режимом Лукашенко, но вот как бы решая свои внутренние задачи, они вот дают себя разыграть, что, в общем, не первый раз. І што печальна.
Яшчэ адна праблема, якая, ну, так ці інакш закраналася ў дыскусіях у Беларусі, па меншай меры падчас газавага крызісу, гэта праблема ўстойлівасці беларускай эканомікі і нават шырэй беларускай дзяржаўнасці. Вось не было недахопу ў прагнозах, што цяпер, калі Масква возьмецца ў сур'ёз, а зараз яна, здаецца, і сапраўды настроена рашуча, ну, беларускай эканомікі прыйдзе, ну, розныя словы называліся, но ўсе кепскія. Дак вось, але варта прыгадаць, што амаль такія прагнозы суправаджалі кожную беларуска-расейскую гандлёвую вайну. З лютага ў 2004 году вялося, што ну вось ужо зараз всё, зараз раструшаць Беларусь, нічога з яе не астанецца. Ну, неяк нешта засталося, і, як кажуць, жыве Беларусь. Пакуль. Дак вось, можа, гэтыя алармічныя прагнозы, гэта такое адлюстраванне хутчэй пэўнай свядомасці часткі беларускага грамадства, чым рэчаіснасці. Хаця, ну, з іншага боку, ўсё калісьці адбываецца ўпершыню. Валер, як вы лічыце, вось што тут да чаго?
Сапраўды, вы маеце рацыю, ацэньваючы падобную розу прагнозы як такую функцыю алармічнай свядомасці часткі беларускага грамадства. Гэтыя прагнозы, яны вельмі часта ператвараюцца ў палітычную ці каля палітычную парнаграфію. Я нават нейкі час спрабаваў калекцыянаваць гэтыя прагнозы, асабліва калі займаўся даследаваннем выбарчага працэсу прэзідэнцкіх выбараў 2001 года. Так што толькі там тады не прагназавалі. Каб прагназавалі, тым ліку некаторыя вот, агучаныя сёння персанажы, поўны крах беларускай эканомікі да 2002 году, пераход да канібалізму у 2006 годзе ці 2009, ну і от прочае, казаў Мікіта Зносак. Сапраўды, відаць, яны грунтуюцца хутчэй на нейкіх псіхалагічных працэсах ці характарыстыках, так сказаць, тых людзей, якія іх раздаюць налево і направо, а не на беларускім эканамічным матэрыяле. Хачу сказаць, што мне здаецца, цяперашняя газавая вайна з Расіяй для Лукашэнкі будзе некім такім пабуджальным матывам, каб падчас рэштак вот гэтай выбарчай кампаніі дэманстраваць і прэзентаваць сябе як моцнага прэзідэнта. Я схільны меркаваць, што Лукашэнка цяпер у адрозненне 2006 году, калі ён хацеў правесці выбары як мага хутчэй, і, здаецца, калі не памыляюся, нават пасунуў іх так бы на дату, якая была і самая ранняя, то цяпер ён будзе кіравацца іншай логікай. Бо калі, напрыклад, запланаваць выбары на кастрычнік ці лістапад, гэтым самым можна як бы даць вельмі негатыўны, як бы непажаданы для беларускай улады сігнал, што Лукашэнка нарэшце сапраўды нічога баіцца, што ён не знаходзіць сабе месца, што ён хоча вот такім прэвентыўным спосабам унікнуць сур'ёзных палітычных непрыемнасцей. полностью. Мне здаётся, что в данной ситуации ён будзе прэзентаваць сябе як моцнага палітыка і моцнага прэзідэнта, а гэта будзе азначаць, што выбары хутчэй адбудуцца пазней, чым раней. Вертаючыся да эканамічных рэалій, то хочу сказаць, што вугры мы не, конечно, не акрэслілі саму цану пытання, так сказаць, нейкіх глыбінных матывацый, чаму гэта адбылося цяпер. Напрыклад, прывязка газавай вайны да мытнага саюзу мне здаецца не вельмі пераканаўчай. Мне здаецца, што сапраўды цяпер Крэмль напярэдадні чарговых беларускіх прэзідэнцкіх выбараў сапраўды дае знаць, дае зразумець Лукашэнку свою, так бы мовіць, комплексную незадаволенасць ім і тым, што Беларусі адбываецца. Гэта значыць, не гледзячы на ўсе праклёны, якія адрасуюцца ў адрас беларускага прэзідэнта, ў Беларусі сапраўды адбываецца, як гэта не парадаксальна гучыць, паўставанне асобнай усходнеўрапейскай нацыі. І мне здаецца, што акурат усведамленне таго, што Беларусь развіваецца па сваіх уласных законах і Расія бяссільна нешта змяніць так, як яна хацела б тут змяніць, і ёсць тым пускавым механізмам, які прыводзіць Крэмль у ярасць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч і палітычны аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.